тебе снятся ночные кошмары, что все отказало?
Я же читаю все ваши комментарии. И вот мне пишут: ты же говоришь, ты не только журналист, а еще и пилот. Ну, хватит уже про цензуру и Путина. Расскажи про то, что ты на самом деле любишь. И я такой: окей.
Но меня реально прет от полетов. Я это очень люблю. Весь этот выпуск о том, почему не надо бояться летать. То есть надо бояться летать. Но то сейчас разберемся. Это редакция, журналистика в Ютьюбе и в небе. Полетели?
Ну, я часто зову друзей покататься. Большинству нравится, многие ловят настоящий адреналин.
То есть, если я вот так вот сделаю...
не надо, пожалуйста! Вот так летим, и хорошо.
Ну, вот недавно была прикольная история. Мой друг Саша Пушной попросился полетать, чтобы справиться со своей аэрофобией.
Почему вертолеты летают? Потому что они настолько уродливы, что земля их просто сама отталкивает.
Я клянусь, я первый раз видел с близкого расстояния, как выглядит реальный страх полета.
Я сегодня буду в очках.
Давай.
Потому что иначе я ничего не увижу, что ты мне хотел показать. Единственное, у меня к тебе сразу вопрос. А где я могу облегчить задачу вертолета?
Сюда. Тебе сюда. Там мы не снимаем.
То есть все, что я должен был сделать в вертолете, я сделаю заранее.
Ждем. Его там всерьез.
Есть два понятия, как мне кажется. Контролируемая аэрофобия и неконтролируемая. Это как, знаешь, герпес. Он есть у всех, но кто-то с ним борется, и его не видно, этого герпеса на лице. У нас у всех есть герпес.
Я тебя попросил кофе.
С удовольствием, спасибо. Поэтому
так у тебя контролируемая?
Вообще нет людей, у которых нет аэрофобии.
Опыт показывает, что страх проходит через 5-7 минут, а дальше наступает кайф.
Сейчас будет короткий брифинг по безопасности. Главное, что нужно запомнить, к вертолету нельзя подходить сзади. Вон там вот хорошо видно, видишь, хвостовой винт вращается. Он когда крутится, его практически не видно. Но он на высоте головы находится, поэтому вот сюда мы вообще не заходим. Садись. И пристегивайся, как в машине.
Ну, сраный очкодав.
Рублевышка 04-218, запуск 4.
04-218, Рублева, запуск 4.
Запускаюсь. Ну, 04-218, контрольное весение по МКАДу на север.
218, Рублева, контрольное весение, взлет на старт Кирки.
Работки с Шереметьево 119.3. 119.3 до обратного 04.218.
Сейчас, секунду, я кирпичи поймаю.
А, это мы поворачиваем просто по МКАДу. Вот, смотри, встречный, видишь? Нет, еще. Он там летит.
Встречный. А мы должны расходиться по правостороннему и по левостороннему движению?
Здесь мы должны расходиться левыми бортами.
А, вон я его вижу. То есть он должен тут пройти, да?
Да, он должен тут пройти, потом мы свернем. Сейчас мы чуть-чуть притормозим.
А у вас есть система предупреждения столкновения?
Нет, у нас нету. Она нам ни к чему. Вот мы его сейчас отлично видим визуально. Зачем нам система?
А, поэтому вы не летаете в туман.
Вот он, раз. Видишь, красавчик.
Мы так же выглядим со стороны, интересно. А если мы полетим не туда куда-то, будет поднята авиация военная?
Нет, но нас для начала предупредят о том, что мы летим не туда. А когда мы приземлимся, будут подняты другие люди. И сидеть я долго не смогу.
Ответственность здесь только у водителя?
Ответственность здесь только у командира корабля. Это турбулентность. Она обусловлена ветром, потому что ветер хоть и слабый, но порывистый. Поэтому, когда мы поворачиваемся левой стороной к ветру, это невыгодная сторона, то нас так вот покачивает. Ничего страшного.
Да как тебе сказать? Ой! Ай! Это что такое?
Поворот.
Поворачиваем.
В чем проблема аэрофобии и любого другого иррационального страха? Проблема в неизвестности. Ты не контролируешь ситуацию, не понимаешь, что происходит. Особенно в большом самолете. Ты сел, пристегните ремни, откройте шторки на иллюминаторе. А зачем ее вообще открывать, эту шторку? Короче, мы собрали самые очевидные пассажирские вопросы. Ну, во многих случаях они и самые тупые, честно скажу. И сейчас зададим их кому следует.
Привет.
А.
О, собака. Здорово, здорово. Это Алексей Кочемасов, командир Боинга 737, пилот-инструктор, известный в российском авиаинтернете как летчик Лёх.
Если в полете будет что-то интересное, буду показывать и рассказывать. 100.
Пилотский видок у тебя.
Да, вот там как раз четвертый разворот Внуково. Отсюда видно очень хорошо, когда заходят. И взлетают то же самое, когда на встречу они.
А какая у тебя зарплата, если не секрет?
Достойная.
Достойная. Ну, говорили, что командир корабля, пилот-инструктор получает 650-700 тысяч.
Не знаю, может, они правы, может, не правы. Ну, это коммерческая тайна компании, да?
Ну, то есть, короче говоря, это хорошо оплачиваемая работа?
Ну, для уровня Российской Федерации вполне.
А в Китае платят больше?
Ну да, китайские зарплаты, они примерно 3-5 раз. Да, ну, в зависимости, да, в зависимости от статуса капитанов.
То есть ты бы мог уехать в Китай и получать в 5 раз больше со своим максимальным статусом?
Ну, в общем-то, да. Но не все же деньгами, да, меряется.
Росавиация, чтобы мешать российским пилотам уезжать летать за границу, по процедуре, когда пилот приходит в иностранную авиакомпанию, то эта авиакомпания запрашивает у Росавиации, как у регулирующего органа, подтверждение, что действительно он закончил там все, что закончил.
Да, что он является.
Росавиация в какой-то момент перестала что-либо давать, но это делается, понятно, для чего, чтобы пилоты не разбежались.
Отток его огромный.
Добрый день, Денис. Рад познакомиться. Это Денис Окань, автор самого популярного пилотского видео в русском интернете, пилот-инструктор. Сейчас летает в одной из ближневосточных авиакомпаний. Не будем говорить, какой. 30, 20, 10.
Я случайно обнаружил, что он набирает просмотры. И до сих пор набирает. Наверное, потому что я красиво кофе пью в самом начале.
Это совершенно обычный рутинный взлет, да?
В видео нет абсолютно ничего такого сверхъестественного, чтобы что могло бы вызвать те комментарии, которые я там читаю. Там летчики герои, там какая сложная работа, как они там это, зачем он пьет кофе, там же сейчас все взорвутся. Там. Предупреждаю все вопросы, кофе пить можно. Нас специально этому учат, поэтому мы получаем такие большие деньги, чтобы пить кофе и не проливать.
А если пролить кофе на вот, центральную
панель? Ну, самолет не разобьется. Могут отказать там радиостанции, если ты пролил на ее пульт.
А какие-то суеверия у тебя перед полетом есть? Чего нельзя делать в день полета?
Некоторые не фотографируются перед полетом. Но ко мне это не относится по понятным причинам. То есть я всю жизнь летаю, всю жизнь фотографирую.
Тебе снятся ночные кошмары, что все отказало?
Нет, вообще никогда. Я не вижу про работу снов практически никогда.
А НЛО ты видел когда-нибудь?
Да, НЛО я видел очень много раз. Мы летели, по-моему, то ли с Ташкента, то ли с Самарканда. Впереди идет самолет, и выше этого самолета светящийся какой-то шар.
Побоишься диспетчеру докладывать такое, то скажут.
Первый вопрос у меня будет, вопрос ко второму пилоту. Ты это видишь, да?
И?
Да. Если он скажет, да, я же говорю, ух, классно, давай фотоаппарат.
А компания не оплачивает пилоту проезд до аэропорта?
Нет. Компания выделяет деньги на такси.
Поскольку сегодня мы едем вместе в аэропорт, поедем мы на мне. Присаживайся.
Спасибо. Я считаю, что во всех случаях аварий, катастроф, инцидентов примерно 99,9% это всегда человеческий фактор. Когда люди говорят о человеческом факторе в общем таком обзоре, что вот человек виноват. То есть это не нужно списывать только там на пилота или на диспетчера.
Через несколько минут после взлета рухнул Боинг 737 эфиопских авиалиний.
Жертвами трагедии стали 8 членов экипажа и 149 пассажиров.
Стабилизатор самолета был отклонен на 5 градусов на пикирование.
Это человеческий фактор. Почему? Потому что кто писал это программное обеспечение, да, если это действительно подтверждается, что это программное обеспечение, кто собирал этот самолет, кто его сертифицировал? Его же сделал человек.
Давайте простым и понятным языком объясню, что там за стабилизатор такой и что произошло с этими Боингами. Значит, у самолета есть 2 больших крыла, как все знают. А есть еще 2 небольших возле хвоста. Вы все их видели. Они подвижны. Они могут перекладываться либо вот в такое положение, либо вот в такое положение. Зачем это делается? Сейчас покажу. Для этого нам нужно поехать и набрать некоторую поступательную скорость. Так же, как на разбеге делает самолет. Вот мы едем. Я высовываю так вот руку в окно. Если я держу руку параллельно земле, ничего не происходит. Как только я руку повернул вот так, все, ее начало подбрасывать вверх. Это подъемная сила. Так самолет поднимается в воздух. Если я опущу руку в противоположном направлении, ее будет прижимать к земле. Это антикрыло. Их, например, ставят на Формулу-1, чтобы машина не улетела. Так что придумал Боинг? В некоторых случаях, когда скорость самолета очень сильно падает, подъемная сила может просто перестать действовать, и самолет рухнет. Чтобы этого не произошло, Боинг сделал систему, которая в некоторых случаях, если считает, что скорость критически низка, без участия пилотов перекладывает стабилизатор на пикирование, то есть чтобы нос опустился вниз. Для чего? Как только нос опустился вниз, самолет полетел к земле, стал разгоняться, подъемная сила увеличивалась, все спасены. А что произошло в действительности? Датчик, который показывал, что скорость недостаточная, работал неправильно, система включилась. Неправильно, она не должна была работать. Но что самое ужасное, экипажи про эту систему вообще не знали. Не понимали, как она работает, не понимали, как с ней взаимодействовать. Боинг не объяснил это пилотам. В итоге, когда эта система включалась, пилоты были к этому не готовы, пытались с ней бороться, они тянули на себя, система давила от себя, и в итоге в обоих этих несчастных случаях переиграла пилотов, самолеты разбились.
От того, что случилось с 2 737 МАКС, и Боингу не отмыться никогда. И надо что-то думать, как жить дальше. Потому что две катастрофы показали все проблемы. Не только проблемы у конструкторов, зачем они сделали такую систему, да, которая убивает самолет, но и проблемы у экипажей, которые, в принципе, особенно второй случай, обладая инструментом, экипажи не справились. Вот я пилот 737 МАКС, да, вот у меня есть бюллетень, который рассказывает мне о том, что может быть, как это выглядит и что надо делать. И мы, пилоты, почему-то к этому не готовы. То есть, может быть, Боинг нас переоценил.
Есть такая известная фраза, что у Боинга и у Airbus разные философии. Это что значит? Сейчас объясню. Все знают, что современный самолет любой напичкан компьютерами. Но Airbus в большинстве ситуаций последнее решение оставляет за компьютером, а Боинг – за человеком. Есть даже такая пилотская поговорка «летать я предпочту на Airbus, а падать на Боинге». И вот в двух последних катастрофах Боинга 737 МАКС ровно это и произошло. Критическая ситуация, автопилот отключается, компьютер не справился, и Боинг предполагал, что справится экипаж. И экипаж не справился тоже.
Современные пилоты настолько превратились в операторов, что многие из них не готовы к визуальному, простому визуальному полету, когда просто на руках летишь.
Ну, я не летал со всеми пилотами, но опыт работы инструктором показывает, что проблема в этом есть.
Объясняю. Есть 2 типа полетов. Приборный – это как летают все большие самолеты, исключая момент взлета и момент посадки. Пилоту не важно, что за окном. Он смотрит на приборы и по приборам управляет. И визуальный полет. Так летает вся малая авиация. Мы должны видеть горизонт, должны видеть, что под нами, что перед нами, и вот так вот ориентироваться. Это, например, то, как мы летали с Пушным.
Смотри, самолет взлетает из Шереметьево. Видишь, где? Ты знаешь, вот... В такой ситуации, когда ты так разговариваешь с диспетчерами и так между делом задаешь вопросы, ты можешь запросто мне подсунуть какие-нибудь документы, я все подпишу. Отлично, Леша, честно тебе скажу, делай, что надо. Я не буду тебе мешать. Ты говорил, что когда нам будет прилетать Долгопрудный, меня должно отпустить.
Да, отпустила?
Нет, пока.
Давай тогда я тебя спрошу, страшно ли тебе сейчас?
Да, мне сейчас страшно, но это страх контролируемый, и чем меньше нас болтает, тем мне легче, а если вдруг начинается какая-то движуха такая турбулентная, то, конечно, этот страх начинает захлестывать сознание. Вы знаете, то есть я сейчас с тобой разговариваю, пытаюсь контролировать каждое свое слово. А когда начинается болтанка, я начинаю замедлять речи, и я начинаю думать о другом. У меня начинает плохо работать верхняя кора головного мозга.
418, снижайте 100 метров, сию 100 метров, не выше. Борты на заходе, усильте осмотрительно. 100 метров занимайте.
Занимаю 100 метров, осмотрительность усилил 904-218.
Осмотрительность на самолета?
Да. Осмотрись назад, может быть, ты увидишь самолет?
Что-то как-то вот стыкотно.
У нас есть одно успокоительное средство. К вертолетным наушникам можно подключить музыку.
Переведи меня через Майдан. Битвами, слезами, смехом дышит твой рой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан. Переведи меня через Майдан. Там тысячи пьяные на пьяный тополь тянет. Мой сын поет сегодня на Майдане. Переведет! Переведи Майдан океан.
А реально легче.
Мощная песня. Внуково, подход 204-218. Вошли в вашу зону Челобитьево, 150, Питик, 41.
Но мы же все знаем главное народное средство от любой аэрофобии. Да? Вискарь. А сейчас я вам скажу, что без дураков это реальная, настоящая угроза авиационной безопасности.
Представьте себе, улетаем мы из Москвы и летим куда-нибудь там на Пхукет. Очень веселый рейс, да, то есть много очень отдыхающих.
Все киряют?
Все, да. Начинается все с того, что первые 2-3 часа народ очень хорошо зажигает в самолете. Потом все засыпают, но все равно где-то на весь самолет 1-2 шатуна остаются. Ну, в нетрезвом состоянии, я не говорю, что он там совсем что ползает. И вот заходит этот человек в туалет, а он же умный, он же знает, у нас же сейчас все доступно, он знает, как закрыть датчик смог-детектора, да, который у нас...
На это мы не будем рассказывать потом.
Да, он же знает, как он пытается его закрыть, курит в этом туалете и бросает он бычок. Ну, брось ты его в унитаз, да? Затуши там водой. Ну, человек выпивший, он бросает его не в унитаз, а бросает его в мусоросборник, где бумага. Кто-то идет в туалет, моет руки, да, выбрасывает бумагу туда, открывает, и тут у нас пыхает пожар.
Такие случаи реально бывали?
Были такие случаи.
Мы в каком аэропорту сейчас?
24-я полоса аэропорта Сочи, насколько я вижу.
Я поясняю, значит, почему я задаю такой идиотский вопрос. Мы не можем снимать в реальном самолете, в кабине во время полета. Это очень жесткие нормы безопасности, во всех компаниях они соблюдаются. Поэтому кабину мы снимаем в тренажере. Это профессиональный тренажер, в котором пилоты готовятся. Здесь прокачиваются все отказы, все особые случаи, ровно для того, чтобы пилоты были готовы к ним там.
Привет, меня зовут Карина, я работаю в редакции. Сегодня лечу реальным рейсом в реальный российский город, чтобы поговорить с бортпроводниками. Потому что Алексей Пивоваров просто не захотел туда лететь.
Обратите внимание, что ваше кресло указано в посадочном талоне.
Ты зашел в кабину. А что ты прежде всего делаешь?
Проверяется, выполняется чек-лист. Если мы не взяли чек-лист в руки, на память, мы же знаем все хорошо, чек-лист лежит. И мы забыли, что мы сказали пробовать чек-лист. Нас двое в кабине, то есть никто нам уже не напомнит. А в это время у нас давление не установлено.
Очень важно пояснить. Высота в самолете меряется по давлению. Соответственно, в момент приближения к аэродрому выставляется давление аэродрома. Если этого не сделать, то самолет будет на другой высоте относительно той, которая показана на всех приборах. Это значит, высота на самом деле не та высота. То есть во всем мире летают по высоте, которая мерится над уровнем мирового океана. Она называется QNH. В России в районе аэродромов летает по QFE. Это высота, которая мерится по уровню самого аэродрома. Из-за этого все время происходят накладки, потому что во всем мире летают так, а в России летают так. А почему они не поменяют в России? Уже сколько лет про это говорят?
Тут вопрос чисто такого организационного характера.
Это одна из очень серьезных проблем. Было много инцидентов, связанных с тем, что экипаж не переставлял давление. И ты можешь оказаться на встречном эшелоне после вылета. И таких случаев тоже хватало.
Люди, которые ничего не понимают в том, о чем мы сейчас говорим, они лишний раз подумают, не поехать ли поездом после такого обсуждения.
Я тоже так иногда думаю. Это шутка.
Пилот-инструктор.
Где в самолете тормоз?
Колеса, педали. Обжимаются носками ног.
Где у нас табло «Пристегнуть ремни»?
Вот находится.
Не курить, да?
Зачем вы стоите приводить спинки кресел в вертикальное положение и поднимать шторки?
Все очень просто. Это условия безопасности. Поскольку эвакуировать пассажиров надо за 90 секунд, чтобы пассажир быстро ушел с ряда, спинки кресла все в одном положении, где очень комфортно и легко выйти. Непосредственно шторки мы поднимаем для того, чтобы пассажир видел наружные условия и в случае каких-то какой-то информации, которую он может передать экипажу или командиру, он ее передал.
Убедитесь, что ремни безопасности затянуты, откидные столики убраны, шторки на иллюминаторах открыты, а мобильное устройство в авиарежиме.
Почему в самолете надо выключать телефоны? Вечный вопрос.
Честно сказать, я не могу вам точно ответить, потому что это идет с таких давних времен, когда телефоны только появились. И якобы где-то на Северном полюсе, ну, образно говоря, да, кто-то когда-то включил телефон, и он сделал помеху радиотехническим средствам, хотя мы прекрасно знаем, как работает сотовая связь, да, то есть она с вышки до вышки. Но, честно сказать, я не могу понять этого. Но, с другой стороны, телефон в полете, он бесполезен. Go, rotate. Плавненько берем штурвал на себя.
Rotate – это команда, которая значит взлетать. Можно ли заблудиться? Пилот потерялся.
Теоретически, да.
Если в самолет попадет молния, что произойдет?
Ровным счетом ничего не произойдет. Вы видели провода на железной дороге, где 10 тысяч вольт. И на них сидит ворона голыми лапами. Идет дождь. И почему-то ее не убивает, да? Она не заземлена. Так же и самолет.
Можешь самолет сделать бочку вокруг себя перевернуть?
Да, конечно. Бочка не является каким-то сверхъестественным, будем говорить, фигурой пилотажа, высшего пилотажа. И поэтому, если плавно и правильно делать бочку, ну, она кадушкой, скорее всего, будет, да?
Когда самолет делает бочку, то даже пассажиры могут этого не ощутить. Вот в этот момент с тобой ничего особо не происходит. О, да-да-да.
Бьем бас. Как бы это не тот самолет, на котором это нужно делать. И, естественно, никто никогда такие вещи в жизни не исполняет.
Что будет, если все в самолете одновременно прыгнут, пассажиры?
К этому вопросу очень хорошо. Представьте себе полный самолет мух. Они все сидят, и самолет взлетел, и все мухи одновременно взлетят в самолете. Вес самолета изменится? Как вы думаете? Ничего не будет. На самом деле ничего не будет.
Пилоты до этого друг друга знают, их проверяют на психологическую совместимость.
Когда вы находитесь в кабине вдвоем, лучше, чтобы вы встретились первый раз в кабине. Это самое безопасное. Потому что незнание человека, который является твоим партнером, да, в этом
ты
полете,
его будешь больше проверять.
Ты будешь его все время следить за ним. Ты будешь ему не доверять и все время будешь за ним одним глазом пасти. Точно так же он за тобой.
А как летчики борются со сном?
Сила и воля.
Что будет, если пилот в полете сойдет с ума? Можешь такое сделать?
Его свяжут и отведут в кресло посидеть до посадки.
Правда ли, что пилоты не могут есть одну и ту же пищу?
Да, абсолютная правда.
То есть ты берешь курицу, он должен взять рыбу?
Да.
Чтобы, ну, чтобы оба не...
Если в случае чего, чтобы не было отравления.
А если срочно понадобилось в туалет, по носу пилота, что делать?
Вызывается стюардесса.
У нас поступает звонок. Один из бортпроводников должен стоять в вестибюле, чтобы пассажира блокировать, так скажем, проход пассажиров, потому что при открытии двери всегда это делается. Другой проходит в кабину, собственно говоря, меняясь с пилотом. Остается до тех пор, пока пилот не опять вновь не зайдет в кабину.
А вот эта вот дверь в кабину, она закодирована, да?
Да. Есть специальный код, который знает только экипаж. И при случае какой-то аварийной ситуации он набирается.
Исключений в этой процедуре нет?
Конечно, нет. То есть, в принципе, исключений в авиации по процедурам безопасности никогда нет.
В одной из небезызвестных авиакомпаний два пилота в полете вышли из кабины и дверь закрыли.
И
подбирали код. Подобрали.
А самолет в это время на автопилоте летел?
Хороший самолет. Да, Airbus.
Нормально. Это в России было или нет?
Я не буду говорить.
Значит, в России.
Олеся, такой неожиданный немного вопрос. Скажите, а вы сами хотели когда-нибудь стать пилотом?
Конечно, я еще помню 6 лет. Я была маленькой, смотрела завороженная на эти самолетики, не понимала тоже, как они летают. И я очень хотела быть пилотом. Но мне сказали, что девочки туда не идут.
Если девушка-пилот смогла стать пилотом, это говорит о том, что она прошла через огонь, воду и медные трубы. И ей приходилось гораздо сложнее.
Знаете, что оказалось сложнее всего для этого выпуска? Никакие не полеты, нет. Интервью с женщиной-пилотом. Мы нашли нескольких, они были согласны. Надо было, разумеется, согласовать с их авиакомпанией. И тут начались проблемы. Все авиакомпании эту тему стали заматывать и сливать. Нет, не можем, обратитесь через месяц и так далее. И полное ощущение, что есть какая-то неформальная такая история, что лучше лишний раз женщин-пилотов не светить, потому что типа там пассажиры переживают, что их везет баба. Знаете, как это, дорогие друзья, называется? Это называется панисексизм. Стыдобище.
Отказало два двигателя. Ну, что делать? Ну, тут у нас оказалось, что аэропорт Сочи у нас находится где-то рядом. Опять же, ничего страшного не произошло.
Да, скорость всего лишь два двигателя отказали.
Да, ну, как бы самолет посмотрели, поставили ему высоту 100 футов. Но она кричит, потому что мы снижаемся. Ну, нам терять скорость-то нельзя. У нас 200 всего скорость в год. Планки выше выравниваем. И вот мы сели с вами на полосу, да, в Сочи, без двигателей.
Пилоты слышат аплодисменты?
Нет. Пассажиры начинают аплодировать, в принципе, после сразу касания, да, ну, как правило. То есть сели там, вот так все это начинает шуметь, гудеть, и, в принципе, не слышно.
Надо тебе саундтрек из «Домино» купить на свой блог. Причем не вот этот «Чита Грита», который всем надоело, а там есть еще в фильме очень замечательный трек, когда они летают вот так вот задумчиво. Там, помнишь, такой был?
В «Домино»?
Да. Вот 47 минут мы были в воздухе. Вот, честно говоря, пролетело очень быстро.
Но очень. Тебя отпускают сейчас?
Да, ну пока еще нет, сейчас я кофе дюзну, может быть, еще легче станет.
Но я тебе вообще хочу сказать, ты молодец. Для человека с аэрофобией ты держался отлично.
Человека с контролируемой аэрофобией держался отлично. Вот человек, но когда тебе сядет здесь, реальный человек с аэрофобией, заблюет тебе здесь.
Реальный аэрофоб сюда не сядет, уверяю.
Ну вообще нет, он сесть может, но когда начнется подниматься, нет, все, это жопа, конечно.
Я понял, что в этой жизни надо копить ощущения. Вот это прямо то ощущение, которое... Не могу сказать, что я бы хотел это сделать еще раз, но, наверное, да, это вот то же самое, когда люди первый раз садятся за руль, начинают ехать в потоке автомобилей. Да, это, наверное, близкое, но все равно это гораздо сильнее.
Когда мне пишут, что мне посоветовать посмотреть, чтобы не бояться летать, я нахожу видео, там, 24 часа World Traffic за 2 минуты. Это слайд радар. Там миллион самолетов летает, и ни один не падает. Можно смотреть сутками, и ни один не падает. Это же просто сказка. Сколько самолетов летает в небе ежесекунд. Каждый полет закончился посадкой.
Но это главное, ведь чего люди боятся? Люди боятся именно этого. А стоит ли мне лететь с пивоваром на вертолете, вдруг мы разобьемся? Блин, если у меня в судьбе написано, что я с ним разобьюсь на вертолете, то это произойдет. Я могу от этого никак не убегать, я от этого не убегу.
По крайней мере, это мы выяснили.
Ну да.
Разбиться с пивоваром на вертолете тебе было не суждено.
Не суждено.
К тому, что мы так хорошо показывали всякие отказы, смотри, что мы сделали с тренажером. Ой,
тем боком стало.
А там еще наш оператор сидит. В общем, этот самолет сегодня никуда уже не полетит. Это к тому, что тренажеры тоже можно убить.
Две, открой. Как там? Страшно?
Это редакция. Заходите в комменты, ставьте лайк и предлагайте историю. Если мы ее возьмем, то вас, как автора, тоже снимем, если захотите. Тренажер, надеюсь, они скоро починят, и все смогут летать.